Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель и дирижер камерного оркестра «Новая музыка», заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Гулишамбарова. Анна, добрый день.
Добрый день.
На днях завершился 15-й международный фестиваль современной музыки «Европа-Азия». В фестивале приняли участие композиторы и исполнители из Узбекистана, Беларуси, Казахстана и других стран. Оркестр Центра современной музыки Софии Губайдуллиной непосредственно принял там участие. Как для вас прошли эти дни?
Вы знаете, дело в том, что мы участвуем в этом фестивале уже, наверное, на протяжении последних 10 лет. И спасибо большое за приглашение председателю Союза композиторов Рашиду Вагимовичу Калимуллину, который на постоянной основе уже обращается к нам. И для нас это всегда очень интересный опыт. Несмотря на сложности, которые возникали и 2 года назад, да, и вот сейчас у нас тоже ситуация не самая простая для организации именно международного фестиваля. И Министерство культуры, мощная поддержка, и сам Союз композиторов. Ну, то есть они сделали так, провели колоссальную работу, чтобы ни публика, ни мы как исполнители, да, не почувствовали какой-то ущемленной ситуации, что да-да-да, мы понимаем, что фестиваль международный, но все-таки вот из соседней области приедут, и мы назовем это международным фестивалем. Нет, это все было на самом деле на высоком уровне и организаторском, и сочинения, которые отслушивались, то есть был такой достаточно подробный, мощный конкурс, отбор именно музыкальных произведений, и композиторы из разных стран приехали, и исполнители. То есть это было здорово, это было очень интересно, впрочем, как и всегда. То есть этот фестиваль, несмотря на какие-то препоны, потому что и пандемия, конечно, очень усугубила ситуацию, да, то есть это все равно большие сложности. Фестиваль прошел на высоком уровне, было много слушателей в зале, что тоже очень важно, потому что музыка современная, музыка новая, не всегда, может быть, она, так скажем, просто воспринимается на слух. Но все это было на очень хорошем уровне, и мы, как исполнители, с удовольствием приняли участие в этом фестивале.
А сколько заявок поступило в этом году?
Знаете, я не спрашивала, не интересовалась этим вопросом. Я просто знаю, что комиссией, которую вот возглавлял как раз Рашид Вагимович Калимуллин, была проведена огромная работа, да, и очень много заявок было отсеяно. Но то, что выбрали, то есть вот мы уже как, так скажем, предпоследнее звено, то есть исполнители и слушатели, да, то есть это было очень интересно. Очень много было представлено регионов именно России, было много этнической музыки, было много необычных инструментов. И, опять же, международная тоже сторона была представлена достаточно на таком уровне. То есть Азиатско-Тихоокеанский регион, Вьетнам, Япония, Корея. Мало того, представители этих стран приезжали. И это всегда очень интересно, потому что музыка для нас, ну, не то что чужая, да, то есть там есть какие-то традиции, которых мы не знаем. И, соответственно, когда приезжает композитор, он приходит на репетицию, это всегда очень интересно, потому что мы обмениваемся опытом, он делится с нами какими-то своими пожеланиями, и это здорово, это всегда полезно очень.
Анна, не так много можно сегодня встретить дирижеров-женщин. Я имею в виду именно оркестров. Вы закончили Казанскую консерваторию, потом уже была ассистентура, дирижирование оперно-симфоническим оркестром. Как вы решили все-таки прийти к дирижированию? Я, в принципе, считаю, что профессия музыканта – это очень сложная профессия, это колоссальный труд. Нужно обладать, наверное, и стальными нервами, чтобы добиться, наверное, какого-то призвания. Но дирижер – это, допустим, как в театре режиссер. Как вы к этому пришли?
Дело в том, что, вот вы правильно сказали, сейчас есть женщины-дирижеры, да. Когда я начинала, это было практически единичный случай, и я не могу сказать, что это было легко. Я помню вот этот вот скепсис моего педагога, ну так вот если чуть-чуть отделить эту историю в жизни каждого человека, да, учителя, это очень много. Мне, конечно, колоссально повезло, что я каким-то чудом попала в класс к профессору Мансурову Фадшакировичу, у которого я сидела оркестрантом в его оркестре государственно-симфоническом под его управлением. Но он как-то, вот я не знаю, находя время, да, еще и преподавал в консерватории, то есть вел класс. В этом классе, конечно, не было ни одной девочки. Я помню его скепсис, когда я пришла вот с партитурой, я помню Прокофьев, Петя и Волк. Я ничего не умела абсолютно, я по телевизору посмотрела, вот как дирижеры, да, как они сетку показывают руками. И вот наглость, говорят, города берет. Но потом как-то, видимо, я растопила его сердце, потому что он через какое-то время, уже когда принял меня в класс, буквально там через 2-3 года, это причем была не ассистентура, а именно второе высшее образование. То есть я пошла еще раз учиться в консерваторию на класс оперно-симфонического дирижирования. И уже была такая ситуация, что по России у него было очень много гастролей, и он в качестве ассистента дирижера отправлял меня в какие-то филармонические оркестры, где я проводила, так скажем, это называется корректурные репетиции, да, то есть репетировала с оркестром, а он уже приезжал ближе к концерту. Ну, то есть это было прям высшее доверие, и, конечно, для меня это был колоссальный опыт. В 23-24 года этого, конечно, было. Ну, то есть до сих пор я помню эти ощущения. Вот, но все, что касается вот этой дороги женщины-дирижера и сколько скепсиса было кругом, я это все прошла, и когда я сейчас вижу, что на сцене и на Западе, да, вот мы часто видим какие-то музыкальные каналы, там, на Меце, например, то есть достаточно много женщин.
За рубежом, да.
Да, но опять же, сейчас, тогда их тоже было не так много. Я смотрю и понимаю, что сейчас им гораздо легче. Потому что тогда путеводная звезда – это была Вероника Дударова.
Да.
И это, в принципе, на устах, это, наверное, единственное. Ну, хотя, конечно, они были, да, то есть исторически. Она не первая женщина-дирижер. Но вот этот путь я прошла, я помню, да. Но, с другой стороны, все, что нас не ломает, делает нас крепче.
Вы ведь сами играли в оркестрах, как уже говорили, ты с государственно-симфоническим оркестром Татарстана, симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии, ульяновским. Этот опыт как исполнителя оркестра сейчас вам помогает, как уже дирижеру?
Да, несомненно. Но именно с Самарским оркестром я вообще сама оттуда родом. Я играла с ними соло, а потом приезжала дирижировать вот именно ассистентом. И ульяновским филармоническим тоже неоднократно. Но мне кажется, что мне это очень помогает, потому что я изначально знаю работу оркестранта. Я знаю условности, я знаю требования оркестрантов. Они очень часто достаточно жесткие по отношению к дирижеру. И оркестранты, особенно оркестров, вот когда ты приезжаешь как приглашенный дирижер, им достаточно буквально 2-3 минут, чтобы понять, кто перед тобой стоит. То есть академические музыканты часто, я имею в виду вот симфонических оркестров, очень часто не жалуют, например, дирижеров-народников, потому что им кажется, что это совсем другая специфика, что они не знают штрихов. Ну, то есть вот какие-то вот такие вещи, да, духовики сразу прощупывают, если это, например, дирижер-струнник, значит, он может чего-то не знать. Ну, то есть оркестры вообще достаточно такая жестокая субстанция, да, и там, в общем, как-то всегда надо найти такой компромисс между доброжелательным отношением, обязательно, да, и успеть показать буквально за первые 5 минут то, на что ты способен. Иначе вот уже первое впечатление второй раз произвести будет невозможно.
А если мы будем говорить о вас как о лице оркестра, это же можно, наверное, тоже так охарактеризовать. Дирижер – это лицо оркестра. Когда я прихожу на ваши концерты, у меня сразу же так очень такой спокойный оркестр, интеллигентный, и во главе стоит такая потрясающая черная фигура с пышной гривой. Вы как-то работаете над имиджем?
Ой, Майя, вы так хорошо сказали, и, в принципе, даже ничего дополнять не хочется.
Просто мне хочется узнать, это задуманно? Мне кажется, у многих такая ассоциация, вот оркестр «Новая музыка», это Анна Гулишамбарова в черном платье всегда, и вот эта пышная грива красивая.
Вы знаете, ну как-то это вот так, сейчас я скажу смешную вещь, исторически сложилось. Но нет, конечно, образ я не продумывала никогда.
У каждого дирижера есть образ, мы не будем про отдельный оркестр говорить. Ассоциации
конечно
тоже возникают.
То, что вы описали, мне очень приятно, вы это со стороны увидели, но это я, то есть я не играю ничего, да, то есть я на самом деле доброжелательно отношусь к оркестру. Я считаю, что у нас прекрасная обстановка вот в коллективе, да, то есть у нас годами люди работают, и в первую очередь мы единомышленники и коллеги, ну, это, по крайней мере, мое ощущение. И я знаю, что очень многие часто говорят о том, что вот именно обстановка у нас в коллективе доброжелательная и, так скажем, подвигающая к творчеству. А как я себя веду на сцене, ну вот это, наверное, скорее слушателям и зрителям это видно, поэтому... То есть ничего специально я не придумываю, конечно.
Предлагаем нашим радиослушателям прослушать композицию «Дагестанский концерт» 3-4 части. Композитор Виталий Харисов исполняет оркестр Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной. Солисты Михаил Нагорнов – гитара, Марат Сирозиддинов – барабан. вы слушаете программу «На волне Татарстана». Сегодня у нас в гостях художественный руководитель и дирижер Оркестра Центра современной музыки имени Софии Губайдуллиной, заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Гулишамбарова. Изначально оркестр «Новая музыка» был ансамблем. Это было начало 2000-х.
Да, вот, 2001
год. Вспомните это время.
Да. Изначально это вообще был ансамбль скрипачей, который Управление культуры решило преобразовать вот в такой оркестр и отдать его, так скажем, во владение Центра современной музыки, который как раз за год до образования оркестра образовался в здании, где родилась Софья Асгатовна Губайдуллина. Это было такое достаточно пафосное открытие, на котором присутствовал мэр тогда Камиль Исхаков. То есть это здание отремонтировали, сделали там музей. И, соответственно, вот у руководства родилась идея, что это помещение нужно озвучивать. И тогда решили создать оркестр вот на базе этого струнного состава. И я помню, тогда директором этого центра был Рашид Вагимович Калимулин, который сейчас председатель Союза композиторов Республики Татарстан и России. И мы сели с ним в кабинете, я помню, прямо вот до сих пор вот эта зеленая лампа. Мы сидели и придумывали, как будет оркестр выглядеть. То есть у нас было небольшое количество ставок, и вот надо было создать такой рабочий коллектив, который мог бы исполнять и современную музыку, и классическую музыку. Так как я до этого работала в Государственном симфоническом оркестре, то для меня именно симфонический оркестр с присутствием духовых инструментов, вот это было то, к чему у меня лежала душа и сердце. Для меня всегда, например, струнный состав, вот только камерный оркестр, где только струнники, ну, мне всегда чего-то не хватает. Именно разнообразие тембров, да, и богатство звучания. Соответственно, мы сделали вот на этой основе небольшой, малый симфонический состав. Прямо сидели и думали, так вот, здесь один инструмент, здесь вот, конечно, хочется побольше, чтобы было, да, чтобы было много голосов, но мы были, так скажем, в рамках штатного расписания и придумали вот такой состав. И, в принципе, вот у нас в следующем году будет 20 лет нашему оркестру. После этого, да, был ансамбль новой музыки, изначальное название, потом... Ну, как-то так назрело, что какой ансамбль, когда 25 человек выходит, играет достаточно такие развернутые партитуры, нас преобразовали в оркестр «Новая музыка». А потом, буквально года полтора назад, нас переименовали в оркестр «Центр современной музыки». Ну, что, в принципе, абсолютно понятно, да, потому что мы как раз находимся в структуре этого центра и представляем как раз оркестр «Центра» Софии Губайдуллиной. Вот сейчас мы так называемся.
А вы помните первое знакомство с Софией Асгатовной?
Да, конечно, конечно, но это глыба, это такая мощная фигура, мировая. И я помню, что это было волнительно. И сейчас вот я не могу вспомнить, какое первое сочинение мы представили на ее суд. То есть она приехала на какой-то из своих юбилеев, и она сначала послушала нас, это было в ратуше, я помню, мы очень волновались. Потом она с нами позанималась. И до сих пор даже вот у нас в архивах есть запись, как она сказала, что вас так немного, а мы взялись за какую-то мощную такую партитуру, там где-то симфонический оркестр должен был звучать, но вы звучите очень плотно, очень красочно. Ну, то есть прямо вот это было, знаете, такой аванс нам на будущее. Ну, после этого была уже не одна встреча, так что мы с ней в сотрудничестве.
Ну, а сейчас прозвучит экспромт Софии Губайдуллиной в исполнении Оркестра Центра современной музыки имени Софии Губайдуллиной.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана», и сегодня у нас в гостях художественный руководитель и дирижер оркестра Центра современной музыки имени Софии Губайдулиной, заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Гулишамбарова.
У вас камерный оркестр, но часто вы берете симфонические произведения. Как-то вы подстраиваетесь, переделываете партитуры?
Да, абсолютно.
А почему не хотите расширения?
Вы знаете, так вопрос не стоит. Дело в том, что есть большой симфонический оркестр под руководством Александра Сладковского. Мы не хотим, естественно, быть жалкой копией, да, то есть мы заняли свою нишу камерного оркестра, но обладающего духовыми инструментами. Угу. То есть, мне кажется, вот как-то в городе сейчас такой баланс коллективов. То есть государственный симфонический оркестр, да, который и концертная деятельность у них на высочайшем уровне, да, и возможности, естественно. Есть камерный оркестр, состоящий из струнных инструментов, это Ля Примавера под руководством Рустама Абязова. А мы коллектив такой синтетический. У нас и духовой состав есть, и струнный, и поэтому у нас достаточно много возможностей. Mm-hmm. То есть мы партитуру, вот как правильно вы сказали, если это симфоническая партитура, это всегда я переделываю звучание. То есть когда у нас не хватает каких-то инструментов, у нас получается, что духовики совершенно спокойно, тромбонист может играть партию второго фагота, флейта может играть даже там иногда за вторую трубу или что-то. То есть для того, чтобы звучание было именно такое, как задумал композитор. Но сейчас жизнь такая, да, что люди приспосабливаются и ищут какие-то новые условия. То есть расшириться с экономической точки зрения это не так просто. А потом не всегда большое количество участников вот, предполагает какие-то сцены, где мы принимаем участие, да, какие-то мероприятия. То есть 25 человек плюс дирижер – это достаточно такой рабочий состав. Состав, который может сыграть большое количество партитур, нужных для каких-то конкретных концертных программ. И при этом это очень мобильный состав. То есть это жизненный состав, который вот мы придумали тогда, и вот 20 лет нашей жизни, в принципе, показывают, что, конечно, хотелось бы чуть-чуть увеличить количество струнников, потому что у нас есть дисбаланс. Труба, тромбон, две валторны и при этом два альта. Но каким-то образом мы выходим из положения.
Музыка, которая игралась сначала ансамблем, она изначально уже была современной? Или вы брали классиков?
Я помню, что вот буквально, то есть нас создали 1 апреля, а вот уже в начале мая мы участвовали в первом фестивале «Муз-транзит». Вот там как раз была абсолютно современная музыка, только-только написанная. Но так как мы ведем активную концертную деятельность, нельзя сказать, что мы занимаемся только современной музыкой. То есть у нас есть свои абонементы, связанные с современной музыкой. У нас есть абонементы классической музыки. Мы играем популярную музыку. Мы играли и с рок-группами. Да. То есть время диктует, чтобы мы были гибкими. Мы хватаемся всегда за все самое интересное. Если нам что-то предлагают, мы этого еще не пробовали, то мы обязательно возьмемся.
Авангардная музыка, она элитарна?
Скорее, да. Я вот не представляю себе авангардную музыку современную для очень широкой публики. Да, это скорее элитарное искусство, и, наверное, для того, чтобы понять эту музыку, нужно быть подготовленным слушателем.
Вот сегодня вы играете музыку современных композиторов, и как сегодня они пишут для вас, что вы в их музыке слышите?
Я бы не сказала, что есть какое-то определенное одно течение.
Если мы будем говорить именно вот про авангард.
Авангард – это тоже, вы знаете, сейчас такое расширенное понятие, под которое, в принципе, да, вся современная музыка может уложиться. Но с этим тоже можно поспорить, да, что такое авангард исторически, откуда корни и какие правила в этой музыке. То есть не вся современная музыка – это авангард. Очень много мелодистов, композиторов, вот даже этот фестиваль показал, да, что этническая музыка, да, какие-то сказочные мотивы, то есть не чистой воды авангард. Но есть композиторы, которые специализируются как раз именно вот на такой музыке. В любом случае, только история и время покажет, что останется. Потому что, на мой взгляд, как взгляд исполнителя, все-таки музыка – это сфера души. И когда композиторы современные от души уходят в математику, совсем. Мне кажется, это опасный путь, потому что мы в любом случае должны восприниматься публикой на уровне эмпатии, да, то есть на уровне каких-то не математических формул, а часто современная музыка сейчас. И просто мне самой интересно, в каком направлении, например, лет через 20 будут писать композиторы. То есть если сейчас, например, постоянно экспериментируют с какими-то ультрасовременными звучаниями, то есть мы были там на мастер-классах в Московской консерватории, да, когда ну, все произведение, например, состоит из того, что скрипит стул. В одну сторону скрипит, в другую. Есть даже обозначение этого. Потом какие-то совершенно нечеловеческие, не музыкальные звуки, они соединяются. Это все здорово. Это эксперименты, это интересно. Но просто вопрос, как это направление будет развиваться дальше. И надо ли его развивать. А если это направление не будет развиваться, то какое тогда возобладает, да, то есть в каком направлении пойдут композиторы дальше. Очень интересно было бы с ними пообщаться на эту тему, вот как-то собрать их, да, и спросить, как вы себе представляете развитие того, что вы сейчас делаете. Вот что самое интересное, та же, например, Софья Асгатовна Губайдуллина, она на гребне, авангард не стану употреблять, да, у нее какой-то совершенно особый стиль, но ее музыка производит колоссальное впечатление. То есть вот эти шумовые эффекты, которые она использует, они не главные в ее музыке. Это как дополнительное какое-то звуковое влияние на слушателя. И очень уместное. Мне кажется, что вот современным композиторам, я имею в виду, вот, может быть, студентам, да, надо как можно больше слушать такой музыки, чтобы понять, что вот эти вот звуковые эффекты, они не сами по себе. Они обязательно должны быть в каком-то глобальном важном смысле. То есть вот замысел композитора, да, а все остальное – это просто как сопутствующее, как помогающее ему. Вот как исполнитель я бы предостерегла, если я имею на это право, молодых композиторов именно вот от, ну, как бы эффекты ради эффектов. Очень хочется, чтобы в музыке все равно присутствовало как можно больше смысла и эмоций.
Есть, наверное, сейчас такое современное слово «хайп». Его можно, наверное, применить даже здесь, что композитор может написать как бы музыку авангардную, и можно даже взять, наверное, в кавычках, рассчитывая на то, что эта музыка будет исполняться в любом случае, потому что она авангардная. Да. И авангард, он все равно есть.
Да, я совершенно с вами соглашусь, да, чтобы вот за этими спецэффектами не гнались, потому что надо подумать, будут ли исполняться эти произведения лет через 10 музыкантами. То есть захотят ли, например, коллектив или отдельно взятые музыканты взять это в репертуар, потому что это зацепило, потому что это интересно. Мне кажется, что вот современные композиторы, опять же, скажу, далеко не все, а просто вот именно так, может быть, сейчас строится обучение, они боятся писать элементарно мелодию. Вот я не могу понять этого страха. Они боятся быть немодными, они боятся быть несовременными. А ведь, по большому счету, мелодия – это все равно основа музыки. Любой. Что татарской национальной песенной, да, что русской, что западной. И абсолютно с вами соглашусь, да, вот это вот желание быть модными, оно очень часто нивелирует вообще вот само понятие, да, вот этого музыкального материала. И я, соприкасаясь с такими произведениями, не часто, но бывает, я думаю о том, что мы оставим потомкам. Ну, то есть, что оставил нам 19 век, 20 век, мы знаем. А что вот наши современники оставят, и как вообще потом все это будет? То есть, часто такие мысли меня преследуют.
Репертуар вашего оркестра не предполагает все-таки массовой аудитории. Что можно предложить, чтобы привлечь новую публику, и нужно ли привлекать?
Привлекать нужно обязательно, но, вы знаете, нет, вот я с вами сейчас не соглашусь, потому что репертуар у нас разнообразный. Мы играем и барочную музыку, и классическую, и романтическую. То есть мы стараемся как раз, то есть у нас есть концерты сугубо современной музыки. И самое приятное, что на эти концерты уже есть сформировавшаяся публика, которая ходит именно туда. Они подготовлены, они знают, что будет на этих концертах. Но также большое количество концертов в государственном большом концертном зале, абонементы, где мы играем классическую музыку, да, это и с струнными, духовыми исполнительными солистами, и с вокалом. Поэтому нет такого, что вот конкретно вот только современную музыку, хотя, конечно, работая при Центре современной музыки, мы, естественно, специализируемся именно на этом, мы любим эту музыку, но мы понимаем прекрасно, да, что очень часто в какие-то сольные концерты нашего оркестра мы например, включаем классику и при этом несколько сочинений современных композиторов, для того, чтобы публике было интересно, не подготовленной, но при этом они ознакомились с сочинениями, может быть, заинтересовались, может быть, потом что-то об этом почитали. И какой-то процент приходит потом уже на концерты, которые вот исключительно моноавангард, предположим. Вот. То есть привлекать нужно обязательно, это наше предназначение, да, просветительство, но... Мне кажется, настаивать категорически нельзя, поэтому надо быть очень гибкими в этом плане.
Как бы вы охарактеризовали музыкантов оркестра «Новая музыка»?
Ну, в первую очередь, единомышленники. В первую очередь. Мне кажется, что мы делаем одно дело, мы понимаем друг друга, у нас нет каких-то конфликтных ситуаций, нет каких-то подводных течений. Я вот сама это не люблю. Я очень хочу, чтобы люди шли на работу с удовольствием. То есть нет такого, что отбыли 4 часа репетиции и ушли. Господи, слава Богу, что все закончилось. Поэтому, как мне кажется, опять же, я все время делаю на это ссылку, да, потому что, ну, я говорю собственные впечатления от того, как у нас все это происходит. Мне кажется, что люди с удовольствием приходят на работу. Я вижу горящие глаза на концерте, я вижу, как люди вкладываются в работу. Я вижу, что иногда бывают какие-то ситуации, когда нужно за короткое время освоить какую-то сложную программу. Я вижу, как люди дополнительно репетируют, как берут инструменты, как все это выучивают. Ну, то есть, мне очень нравится то, что у нас происходит. Я благодарна каждому музыканту в оркестре, потому что я вижу отдачу. Я считаю, что у нас в оркестре нет ни одного чужого человека. То есть вот как-то так подобрался коллектив, что все заняты одним делом и все понимают, к чему мы идем.
Если мы сейчас немножко коснемся темы образования. Исполнителей выпускников, особенно инструменталистов, всегда очень много. Можно сказать, что сегодня нехватка мест в оркестрах? Тут, наверное, и спорная сторона есть, потому что это и финансирование оркестра. Оркестр не может вместить в себя всех.
Да, да, но это очень неоднозначная ситуация. Все, что касается образования, сейчас, ну, вот как-то пытаются ведь в любом случае что-то изменить, да, то есть какие-то преобразования есть, начиная с музыкальных школ. Вот начиная с музыкальных школ, это такая проблема, которую мы видим как исполнители, как работодатели, да. То есть раньше музыкальная школа, это было, ну, и требования были совсем другие, и конкурс был. А сейчас это как такой кружок.
Приведу ребенка, чтобы он чему-то научился. Да, ну, то есть непрофессионально.
Или даже не обязательно, чтобы он чему-то научился, а чтобы он провел какое-то время под присмотром педагогов и, в принципе, не в телефоне, а вот, может быть, играя на скрипочке. Это здорово, это замечательно, с одной стороны. То есть для воспитания будущего поколения, вот это общее музыкальное образование, оно, я считаю, что это здорово, потому что это в любом случае лучше, чем если дети будут сидеть в телефонах, да, и больше ничего не видеть. Но мне кажется, что это никак нельзя параллелить с профессиональным музыкальным образованием, потому что я помню свою школу, то есть это с 6 лет, а на протяжении до 8 лет, 8 часов в день занятия, только на инструменте. И вот, например, спецшкола наша, да, при Казанской консерватории, то есть там совершенно другой подход, то есть это не кружковское образование. Дети настроены, педагоги настроены на то, чтобы дальше из этой школы вышли будущие профессионалы. То есть мне кажется, что вот сейчас и в принципе об этом разговоры ведутся у нашего руководства, о том, что нужно разделить. Что если родители понимают, что это нужно просто для общего развития детям, то это должно быть, вот, ну, я не знаю, я не могу характеризовать, как это должно называться, но это на уровне кружков должно быть. Не образование, то есть ребенок потом выходит из этой школы и получает диплом о том, что он закончил музыкальную школу. Это разные вещи. Я знаю, что педагоги, которые учат детей, они очень... взволнованы тоже этой темой, потому что они не могут требовать от детей того, что они должны для того, чтобы потом из них получились профессиональные музыканты. Потому что изначально задача родителей и настрой детей на то, чтобы просто провести время с пользой. Это к профессиональному образованию не имеет никакого отношения. Я считаю, что просто эти два потока надо разделить. То есть дети, которые проводят время для общего развития, что замечательно, и дети, и родители, которые настроены на то, чтобы потом сделать это своей профессией. И, соответственно, да, музыкантов выпускается очень много. Это неплохо, с одной стороны. С другой стороны, все, что касается рабочих мест. Это большая проблема. Очень много хороших музыкантов, да, не могут себе найти работу в оркестрах. Но, с другой стороны, есть и музыкальные школы, да, то есть есть много мест, где можно работать. Но при всем при этом я не могу сказать, что профессиональные оркестры могут спокойно выбирать из выпускников, например, Казанской консерватории, музыкантов, которые бы они хотели взять к себе на работу. Потому что, на мой взгляд, уровень профессионального образования очень сильно понизился сейчас.
А вы часто проводите отбор в свой коллектив?
Вы знаете, нет, не часто, потому что у нас не очень... Ну, то есть текучка такая, вы знаете, она, как сказать, в рамках в год один человек максимально, и то по каким-то там вот. И когда мы сталкиваемся с отбором, что касается и духовиков, и струнников, это всегда проблема. То есть найти человека, который профессионально бы нас устроил. Потому что, как мне кажется, вот консерваторское образование, да, оно скорее настроено на обучение солистов.
Я тоже хотела про это задать вопрос. Когда к вам приходят, наверняка в консерватории учатся инструменталисты, которые, наверное, в будущем видят себя все солистами на большой сцене. Оркестр – это игра в коллективе.
Да, это совершенно другая профессия, абсолютно.
Вот как происходит отбор? Приходит к вам человек, вы можете сразу определить, что это оркестрант, допустим, или он солист?
Сразу, наверное, невозможно. То есть в любом случае у нас проходит, например, несколько туров. То есть мы сначала отслушиваем программу, и тут человек показывает себя как солист. А потом, если, например, у меня есть заинтересованность в этом человеке, я могу предложить ему посидеть на репетиции. То есть сажаешь человека в оркестр и, например, ставишь какое-то произведение, то есть читка с листа тоже присутствует при отборе, да, это тоже очень важно. И уже сразу, наверное, после первой репетиции, в принципе, понятно, человек оркестровый или нет. Я бы очень хотела, чтобы в высших учебных заведениях, может быть, в музыкальном училище, больше уделялось время именно преподаванию оркестрового дела. Оркестры есть, это все здорово, но в любом случае такое количество солистов, ну, мы с вами прекрасно понимаем, да, что, ну, не бывает такого. Я уже про пианистов вообще молчу, когда, ну, прекрасные солисты, музыканты потом, ну, просто преподают где-то в музыкальных школах, это тоже здорово, но они-то мечтают о большой сцене. А большая сцена, она просто не переварит никогда такое количество музыкантов. И то же самое, вот именно, чтобы акцент делался на обучение оркестровой деятельности. Потому что это другая работа. Абсолютно вы правильно говорите. Ансамблевая, в первую очередь, коллективная. Я думаю, что это несложно. Просто эту проблему как-то надо понять, оценить.
У нас, в принципе, допустим, в консерватории все-таки учат солистов.
Да.
А вот как бы вы, возможно, посоветовали студентам настроить себя не только на сольную деятельность, но нужно же все-таки понимать.
Я думаю, что это дело разума каждого человека, да, потому что вот для меня, например, всегда была мечта играть в хорошем оркестре. Вот именно в группе скрипок, да, то есть я не мечтала никогда ни о дирижировании, это вообще было абсолютно. И даже сейчас, если, например, спросить меня, да, я бы с удовольствием, например, села бы и сыграла симфонию Рахманинова, там, в РНО, например, ну так вот, вот если помечтать. Поэтому для меня всегда именно работа в хорошем оркестре, я, правда, с 15 лет и работала в оркестре, сначала Самарского оперного театра, потом я приехала, поступила сюда в консерваторию и сразу же прошла прослушивание в Государственный симфонический оркестр. То есть для меня это была мечта. Но, с другой стороны, мы же не можем навязать будущим музыкантам, профессионалам, если они мечтают о большой сцене. Мечты – это же здорово, может быть, у кого-то получится. Но при этом, мне кажется, что вот этот момент от педагогов в первую очередь, что оркестрант – это тоже очень интересная профессия, но она несколько иная. Поэтому, конечно, я очень рада, что вы тоже это понимаете, что эта проблема есть, но она решаемая. В первую очередь, мне кажется, в головах каждого, кто учится, потому что высшее учебное заведение – это уже, в принципе, люди взрослые, обладающие разумом, умом и каким-то уже опытом музыкантским. Все же понимают прекрасно, да, куда они пойдут дальше работать. Поэтому, мне кажется, наверное, вот уже самим нужно это понимать в первую очередь.
Музыкант, как и актер, это профессионал, то есть он должен, ну, я не скажу, что в идеале, но должен разбираться в музыке, которую он играет, если мы про музыканта говорим. Вы как дирижер, вот у вас есть свой коллектив. Ваши музыканты, вы следите за тем, чтобы они читали об этой музыке, они разбираются в ней?
Вы знаете, это очень важно. Это очень важно, потому что мы же выходим на сцену и должны доносить до слушателей не ноты, а именно смысл. Поэтому столько, сколько человек прочитал за свою жизнь книг, очень сильно слышно в звуке. Его образование, что он смотрит, что он читает, что он слушает. Это очень важно. Это слышно, вот когда человек приходит на прослушивание, всегда понятно, что ему ближе, ТикТок или, например, там, канал Мэтса. Это очень важно, так как вот есть все равно дефицит кадров, то есть нет такого, что мы, естественно, я, например, если я вижу, что человеку нужно побольше почитать хороших книг, и при этом он прекрасно оснащен как профессионал, то есть я, естественно, наверное, взяла бы такого человека, потому что вот он профессионально, он, да, хорош. Здесь уже, естественно, компромиссы, мы все не идеальны. Я каждое утро встаю с мыслью о том, что нужно не только ребенка попросить сегодня почитать 20 страниц книг, но и у меня книга лежит, которую я уже там, грубо говоря, неделю не трогала. Ну, то есть самообразование, а главное желание учиться, желание все время познавать, это самое важное, мне кажется, вообще в любой профессии. То есть не останавливаться, не понимать, что ты уже всего достиг, ты все знаешь, да, и вот ты менторским тоном можешь. То есть я, например, как дирижер, да, обязана все время совершенствоваться. Я когда прихожу на первую репетицию, я должна об этом сочинении знать. Я должна знать, что было до этого сочинения, что, дай бог, будет после. Потому что все равно дирижер, ну, я не могу сказать диктатор, но я навязываю свою волю музыкантам, которые далеко не то, что не хуже меня могут разбираться в этом вопросе, да, а мы коллеги. Поэтому, естественно, я должна готовиться к этому гораздо больше, чем они. И какие-то вещи должна рассказывать сама, и им должно быть это интересно. Ну, то есть это такая синтетическая профессия.
А слушатель, придя на концерт, должен быть подготовлен?
Вы знаете, мне кажется, что слушатель вообще ничего не должен. Есть люди, которые приходят с улицы только потому, что на улице сегодня холодно, а вот в зале, например, вот был билет, он пришел и остался там. Это уже хорошо. Это здорово, потому что мне кажется, что вот каждый человек, который пришел в зал, мало того, пришел потом еще раз на концерт, он ценен. Каждый. У нас недавно было открытие сезона в нашем дворике в Центре современной музыки на Тельмана 29. И был посвящен как раз ретро-музыке, да, ну, то есть вот авангарда там не было, хотя мы Губайдуллину тоже обязательно сыграли, конечно же. И вы знаете, у нас была репетиция на улице, это, ну, вот прямо во дворе у нас все это проходит уже на протяжении там 3 лет, эти концерты именно в таком формате. И какое было удовольствие, то есть у некоторых музыкантов, ой, смотрите, вот у нас репетиция, а уже идут на концерт. За 2 часа стали приходить люди занимать места. Вот для меня, как для дирижера и руководителя коллектива, это говорит о том, что мы идем правильным путем. Что людям интересно, и что вот мы провели репетицию практически открытую, да, то есть вот публика, и все остались, и потом продолжили также на концерте, да, и вот то, что за 2 часа люди, там дамы в шляпках, в вечерних нарядах, они собирались к нам на концерт, это здорово, понимаете, это всегда окрыляет, это показывает нам то, что направление, которое мы выбрали, оно правильное. Поэтому подготовленный слушатель, неподготовленный, если интерес в глазах есть во время исполнения, да, если людям интересно, они потом возвращаются, то, значит, это наш слушатель. Он подготовится обязательно. А может быть, он просто на уровне нравится, не нравится, воспринимает музыку. Это не важно. Самое главное, что этот процесс общения между слушателем и исполнителем, он есть.
К сожалению, наша программа подходит к концу, и в завершении нашей передачи, пожалуйста, поделитесь с нашими радиослушателями ближайшими планами оркестра.
Ближайшие планы. Вот сейчас мы готовимся к поездке в Москву очередной, уже второй в этом году. До этого мы выступали в августе на Днях культуры Татарстана в Международном доме музыки. А сейчас 6 октября впервые в истории нашего оркестра, именно в зале «Зарядье», мы будем играть сольный концерт нашего оркестра, который посвящен юбилею председателя Союза композиторов России Рашида Гемовича Калимуллина. То есть для нас это такой этап, потому что мы уже во всех знаковых залах Москвы играли, а вот именно в «Зарядье» у нас концерт первый. Это будет 6 октября. Потом у нас, естественно, череда концертов до Нового года. Ну, там все у нас запланировано, все по плану. И очень приятно, что на закрытии фестиваля «Европа-Азия» председатель всех творческих союзов Вьетнама Дон Куан пригласил наш оркестр в следующем году поучаствовать в фестивале «Азия-Европа» во Вьетнаме. Мы там уже были 5 лет назад, и вот в этом году у нас опять поступило предложение, так что мы сейчас будем активно к этому готовиться.
Здорово просто. Анна, спасибо большое, что вы пришли к нам на программу. Желаем вам больших концертов Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».